направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. 10 октября в мире отмечается День психического здоровья. И в этом году главной темой этого дня была профилактика суицида. И, к сожалению, как в нашей стране, так и в мире, от депрессивно-тревожных расстройств, которые могут приводить к суициду, больше всего страдают подростки. Вот о профилактике этого тяжелого состояния у ребенка мы сегодня поговорим с нашим гостем, заместителем главного психиатра по детству Москвы, директором научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой, Департамент здравоохранения города Москвы, Бибчук Мариной Александровной, которая у нас в гостях снова. Здравствуйте, Марина Александровна.
Здравствуйте, Наталья.
Тема такая у нас сегодня сложная. Вот для меня тяжелая, но перед тем, как мы пошли в эфир, вот с Мариной Александровной разговаривали, она говорит, нет, на самом деле тема не тяжелая, с какой стороны посмотреть, и как главное поймать вот эти первые нотки, что с ребенком что-то не так, и как действовать.
Верно.
Правильно действовать родителям в этой ситуации. Давайте с самого такого сложного вопроса начнем, и горячего, острого. Растет ли количество суицидов подростков у нас в стране?
Это одновременно и сложный, и простой вопрос для меня. Сложный, потому что точных цифр ни у кого нет. Если мы посмотрим данные Росстата, это открытые данные, которые может посмотреть любой ваш слушатель, то количество суицидов у детей и подростков не возрастает. И Москва, на самом деле, является достаточно благополучным городом по сравнению с другими регионами страны и ситуацией в мире. Мы говорим обычно статистика до 18 или до 19 лет. Вот я буду об этой категории говорить. Но у каждого другого ведомства, у Следственного комитета, у Департамента здравоохранения есть, конечно, свои данные. Это означает, что от того, как случай будет описан специалистами, в такую категорию в статистике этот случай попадет. И грань между несчастным случаем или суицидальным завершенным действием, она не всегда ведь известна, потому что мы не всегда знаем мотивы того или иного поведения. Это означает, что на этой территории, на территории статистики по завершенным суицидам, мне бы, наверное, не хотелось останавливаться, потому что это те данные, те цифры, которыми я не владею. А я владею совсем другими данными. Мы можем говорить с вами о суицидальном поведении, о суицидальных тенденциях,
да,
о суицидальных проявлениях. То есть мы будем говорить с вами о живых ребятах, о живых детях, живых подростках, уязвимых, которые находятся в группе риска, но, слава богу, живых, и которым мы можем помогать, и обязаны, как взрослые, помогать. Поэтому вот слово «суицид», оно такое расхожее стало, но нам нужно точно понимать, где проходит этот водораздел. Суицид – это завершенное действие, которое повлекло за собой уход из жизни.
Вот надеюсь, что такого завершенного действия никто из ваших детишек, вот кто нас сейчас слушает, не сделает. Но для этого нужно быть внимательным к своим детям всегда. В первую очередь, как бы, ну, мы уже с Мариной Александровной в прошлой программе говорили о детишках, о подростках, на что обращать внимание. А когда ребенок уходит в себя, а подросток – это такой бунтарская личность, все. Начинаются такие разговоры с родителем, что так, если ты мне не купишь, если ты не сделаешь, я сделаю с собой это и это. Но одно дело разговоры. Кстати, вот я читала тоже немного статистики, абсолютно разные везде в интернете, что мальчики и девочки по-разному себя ведут. Девочки истерично кричат, если не сделаешь, я вот, мам, если ты мне это не купишь, или папа, я вот это сделаю. Мальчики по-другому реагируют, они не будут кричать, не дай бог. И тут уже родитель уже по факту узнает, что что-то произошло.
Ну, это и так, и не так. Вот смотрите, в центре Сухарева, Департамента здравоохранения города Москвы, собственно говоря, накапливается совершенно уникальная статистика. Как я уже сказала, по работе, конечно, с живыми ребятами, потому что центр Сухарева является единственным учреждением в городе, куда поступают ребята в экстренном состоянии, то есть в кризисном состоянии, бригадой скорой помощи, или самостоятельно ногами, тогда, когда испытывают потребность в получении помощи. Это означает, что так как мы единственное учреждение, то у нас есть такая вот, как говорят в науке, сплошная выборка. Вот по этой сплошной выборке у нас действительно возрастает количество детей, которые имеют эти проявления и которые обращаются за профильной помощью, существенно возрастает. Это не значит, что возрастает, еще раз повторяю, количество суицидов, потому что действительно здесь есть много реактивных форм поведения. Об условной культуре мы наверняка еще об этом с вами поговорим. Эти цифры значительно возрастают. Здесь надо быть очень аккуратными. Вот ко всем тем данным, которые я буду приводить, я знаю, что любые цифры, озвученные в эфире или написанные...
Они пугают, конечно.
Они не только пугают, они потом вырванными из контекста становятся...
Ну, это бы... используются средства массовой информации, да, в том числе что ради хайпа сейчас это модно.
Да, совершенно верно.
Вот-вот все понеслось.
Так да. Вот количество суицидов, по данным Росстата, не возрастает, а количество поведенческих феноменов у подростков возрастает. И вот здесь задача взрослых подумать, с чем это связано.
А вот с чем это связано?
Нет, почему? Подождите, я еще не ответила на ваш предыдущий вопрос. Так вот, девчонки действительно чаще к нам поступают и обращаются за помощью в 3 раза. А вот еще пару десятилетий назад эта тенденция была совершенно другая. Мальчишки были в паритете, а еще раньше мальчишки чаще звучали с этой темой, чем девочки. Поэтому это, конечно, ну, такой культурный тоже, наверное, феномен, дань традиции сегодняшних дней или историям, которые сегодня есть в публичном пространстве или в социальных сетях. Но девочки действительно пользуются текстами о том, что я уйду из жизни, чаще, чем мальчики. Вот в 3 раза. Особенно это касается девочек возраста 14-16. В более раннем возрасте, кстати, ну, вот таких гендерных различий нет. Там есть и девочки, и мальчики. Кстати, самый молодой случай, который мы наблюдали в прошлом году, это был мальчишка 4 лет с массивными высказываниями, которые наши специалисты все-таки трактовали как суицидальные риски, суицидальную угрозу. Конечно, это было зашифровано в такой метафоре в детской, потому что смысл образования в 4 года и в 14 совершенно разные.
4 года, даже лялечка, ребенок маленький.
Да?
Какие мысли? Это только радость сплошная должна быть. Ну да, конечно, с родителями тут характер показывает, но чтобы так, чтобы серьезно так?
Это как раз правильное слово «серьезно», потому что нам с вами на старте нашего разговора нужно разделить...
Баловство?
Нет, или вот не так скажу, шантажные действия.
Шантажные действия, да.
Или демонстративно-шантажные, как говорят специалисты, действия детей и подростков, и истинные суицидальные намерения. Это разные с точки зрения, ну, скажем, скорости воплощения этого замысла действия. Специалисты учат родителей серьезно относиться к любым высказываниям. Это дело специалиста разделить. Это все-таки шантажно-демонстративный уровень или это истинное суицидальное высказывание. А все-таки родители, педагоги, соседи, попутчики должны одинаково серьезно отнестись к любому высказыванию ребенка и подростка о нежелании жить. Но, тем не менее, да, в этой группе действительно есть много демонстративно-шантажных. Так вот, в младшей группе у дошколят и младших школьников, к сожалению, демонстративно-шантажных высказываний гораздо меньше, чем у подростков. К сожалению, потому что это означает, что больше высказываний истинных, когда ребенок...
Не видишь другой выход.
Ну, собственно говоря, кричит... этими высказываниями кричит и призывает к помощи взрослых, которые находятся рядом с ним. Но тот ребятенок, о котором я начала говорить, да, он, в частности, говорил такую фразу. У него было несколько разных высказываний, но одна из них была такая, вот она мне запомнилась. «Я хочу быть сосулькой, и тогда меня сорвут, сломают и выбросят в окно».
Слушайте, это пугает, это ужасно. Мария Александровна, скажите, пожалуйста, он из неблагополучной семьи этот ребячоночек был или как? Все-таки вот это же очень важный момент. Ну, вероятнее всего, это была очень неблагополучная семья.
А, спасибо вам большое за этот вопрос, потому что вы во власти устаревших мифов.
Угу.
И у меня есть возможность об этом поговорить.
Так.
Вот раньше, когда я говорю раньше, это значит там 10 лет назад или 20 лет назад, считалось, что пациентами психиатрической службы, и в частности детской психиатрической службы, являются ребята из неблагополучных семей. И это был почти расхожий штамп. Ну, понятно, семья неблагополучная. Это что значит? Там мама-одиночка, или там неполная семья, или родители злоупотребляют алкоголем, ну и так далее.
Да.
Вот сегодня картина совсем поменялась. И суицидально угрожаемы абсолютно любые дети и подростки. Нет никакой статистики, которая подтвердит нам сейчас, вот в последние там 2-3 года, ту или иную, ну, какую-то характеристику семьи. Точно так же мы увидим ребенка из благополучной семьи, если мы говорим о финансовом благополучии, или этот ребенок будет из полной семьи, и одновременно рядом с ним будет ребенок из неполной семьи или из замещающей приемной и кровной. Вот нет никаких данных, которые нам сегодня могут сказать, да, особенно угрожаемы семьи, в которых, и дальше какое-то многоточие,
да.
Любые семьи, к сожалению, могут столкнуться с феноменом суицидального поведения у ребенка или подростка. И это означает, что любые родители должны иметь, ну, как принято в медицине говорить, суицидальную настороженность.
Угу.
А это означает, что любые родители действительно должны уметь на таком доврачебном уровне провести первичную диагностику, ну, такую семейную, домашнюю, бережную, конечно, то есть правильно разговаривать с ребенком, правильные вопросы задавать, насторожиться, точно знать, куда обратиться за помощью, и, что, наверное, труднее всего, доверять специалистам, потому что, к сожалению, в нашей культуре психологам и психиатрам традиционно не очень доверяют, традиционно боятся. Мы по-прежнему, как служба, находимся во власти стигмы, что мы поставим на учет, что жизнь будет поломана. Я всегда в этой ситуации, если мне приходится разговаривать с родителями такого суицидально опасного ребенка, то я всегда скажу: слушайте, ну, может быть, у него и не будет водительских удостоверений, зато он будет жив. Это так. Это очень горькие и страшные слова для родителей. Но мне кажется, что мудрости родительской и ресурсов, которые есть в семье, я верю, в это достаточно для того, чтобы все-таки каждый ребенок понимал, что точно есть смысл жизни, точно совершенно рядом с ним любящие, близкие, и они могут и готовы ему помочь. Поэтому задавайте мне самые острые вопросы, не бойтесь, я постараюсь вам максимально честно на них отвечать.
Спасибо, Марина Александровна. Тогда такой вопрос как раз по поводу диагностики, домашней диагностики. Как заподозрить, что с ребенком что-то не так, а именно вот то самое поведение, когда человечеку начинает задумываться над смыслом жизни. Что дальше и впереди? И не дай бог какие-то слова, какие-то фразы, которые скользь. Вот не то, что вот шантаж, мы вначале говорили, да, вот если не купишь, все, пойду и все, до свидания, что-нибудь такое, такие фразы. А вот именно, что вот мальчик маленький про сосульку, да, я вот честно, мурашки пробежали, вот это страшно, на самом деле, такое слышать, и уже понимаешь, что что-то там не так в голове у малыша. А тут подросток. А тем более подросток, он такой специфический человек, он закрытый человек. У него свои друзья, у него своя жизнь, у него свой интернет, свои соцсети, своя школьная жизнь, которую он, родителей, как правило, все там 14 лет, 13-14, все, закрывается комната, у меня своя жизнь.
12.
Ну, да. Просто у меня еще маленький ребенок, поэтому я все думаю, что все-таки 14. Ну, вот теперь уже, да, 12-13. Как родителю узнать, что что-то не так?
Давайте мы разделим все-таки вот эту группу суицидальную, суицидально уязвимую, угу. Так бы я сказала, на вот такое истинное поведение и демонстративно-шантажное. Потому что родителям все равно нужно знать, как себя вести и в том, и в другом случае. Мы сейчас можем с вами увлечься действительно переживаниями депрессивного толка, и тогда упустим из внимания, а что же делать, если ребенок угрожает и говорит, что вот если ты мне не купишь там 34-й айфон, то, я выйду из окна. Угу. Поэтому вот нам нужно все-таки удерживать оба эти фокуса во внимании. Но если все-таки об истинных суицидальных намерениях, то, конечно, самая яркая фраза «я не хочу больше жить». Я не вижу смысла. Зачем мне так жить? Какой смысл во всем этом? Эти фразы могут быть сказаны действительно как бы между делом. Это не значит, что родители с ребенком сели друг напротив друга и говорят, давай мы с тобой поговорим о смысле жизни. А да. Ребенок говорит, ты знаешь, нет этого смысла. Вот это не так происходит. Это происходит, когда ребенок лежит лицом к стене и не встает в школу, а родители его тормошат и говорят, ну сколько можно, тебя уже исключат из школы, тебе надо идти.
Давай, давай, так. Все хорошо, улыбнись,
смотри,
давай покушай.
Смотри, сегодня солнце на улице.
Да.
А ребенку становится от этого хуже, и он говорит, я никуда не пойду, и вообще зачем мне это все нужно? И вот здесь мы видим такие обобщающие конструкции, все нужно. У меня все равно ничего не получится. Ну и так далее. Вот эти слова обобщения, ничего, никогда, всегда, они должны насторожить. Потому что все-таки подросток мыслит в основном конкретными категориями. И обобщение – это не очень типичная вещь для вот такой повседневных высказываний подростка. Здесь надо насторожиться. А особенно, если мы слышим вот такие, такие слова безысходности. Вот это самое яркое. И бессмысленно в этот момент ребенка как раз тормошить или говорить, ну, посмотри, там солнце, или ну, сегодня же там у вас праздник в школе, или еще что-то такое позитивное. Я вообще не верю в такие действия взрослых, неважно, это родители или учителя, или даже психологи, которые построены вокруг слова «отвлечение». Давайте мы его отвлечем от горьких мыслей, от тяжелых переживаний.
Да,
вот мы его сейчас дадим ему игрушку, и он забудет о том, что у него умерла мама. Ну вот я почти ведь не утрирую. Ведь это же действительно так.
Действительно так. У нас, мне кажется, в обществе до такой степени, что люди, дети, не умеют переживать горе. Не умеют. Почему? Потому что, сейчас мы отвлечем. Зачем ему рано переживать горе?
И взрослые не умеют с ребенком об этом говорить.
Да.
И боятся об этом говорить. Или им кажется взрослым, даже ведь специалистам, что разговор о горе может спровоцировать какую-то болезненную реакцию. А я в этот момент всегда думаю, что может быть больнее, чем жить в этом горе? Что может быть больнее знать, что мамы больше нет? И что может быть больнее, если ребенок в этот момент чувствует себя одиноким и понимает, что ему не с кем об этом поговорить? Что взрослые ему игрушки в этот момент приносят вместо того, чтобы взять его на ручки и сказать, да, это так, а твоей мамы больше нет. Но зато есть я, папа. И мы с тобой всегда-всегда можем вместе, вот здесь у меня на ручках, посмотреть мамины фотографии, вспомнить любимый там, мамин мультик. И мы с тобой всегда сможем об этом говорить. Ты точно можешь на меня рассчитывать. Слышите, каким голосом я начинаю сразу говорить?
Да.
Потому что невозможно о горе с ребенком говорить в интонациях, которые не предполагают сострадания или сочувствия. Но эти слова должны найтись у взрослого. А если взрослые между собой не умеют горевать или разделить горе, то уж тем более они не найдут слова для ребенка или интонации. Собственно говоря, в центре Сухаревой наши семейные психологи, а у нас их на сегодняшний день уже 38 семейных психологов, в каждом отделении есть, с каждой семьей пытаемся работать. Мы помогаем родителям, мы учим родителей по-разному разговаривать с их детьми и искать вновь отношения доверия и вновь выстраивать отношения авторитета, потому что только так, я верю в это, только так мы можем удержать детей от опасных игр или от опасных мыслей, которые у них есть в голове. Неважно, сейчас это игры шантажные или мысли истинные.
Александр, заслушалась, честное слово, но действительно таких ситуаций в жизни очень много, а как родителю, вот мне, вам, кто сейчас слушает, нас реагировать на вот это вот горе, да, или на что-то, на то, что происходит с ребенком. К сожалению, вот у меня у знакомой была ситуация, когда проследили этот момент, и человека, мальчика, подростка больше нет. Ну вот, вроде бы были какие-то доверительные отношения между родителями, но периодические высказывания, они, ну, все в работе, все в делах, вроде вот такие отвлечения, все будет хорошо, а вот мы завтра поедем, а вот у нас впереди отпуск, и 3-10, у человека там что-то в голове действительно серьезная была проблема, в школе проблем, про которые не хотят говорить. Кстати, вот тут, вы знаете, какой момент важный, Мария Александровна, я хотела задать вопрос, а вот преподаватель, учителя в школе, вот мы уже, кстати, с многими специалистами обсуждали, что с детьми, как бы, может быть, какие-то уроки дополнительные должны быть, да, потому что в современном мире сейчас очень тяжело, и ЕГЭ тоже прошлое мы обсуждали, да, и были всякие ситуации такие сложные, когда подростки действительно не знали просто, что делать уже, и рядом не было человека, который скажет: так, сейчас мы разберемся, и все будет хорошо. Вот можешь на меня положиться, все, это не конец. Ну вот, вот я хотела спросить, как преподавателям, учителям в школе, потому что родители иногда ребенка видят за компьютером 2 часа в день, и вот мы, кстати, впереди, ну, чуть попозже поговорим о том, как все-таки к ребенку подойти, какие-то основные советы от вас хотела бы услышать, и как начать разговор. Именно потому, что у нас иногда родители ребенка видят, опять же, очень-очень мало раз в неделю и в месяц, и потом вдруг приходит: ну что, ты какой-то грустный, ну давай, ну расскажи мне, и все. А ребенку это, ну, не надо совсем. Надо как-то вот найти вот эту ниточку и попытаться вытащить. Но по поводу учителей хотела вопрос задать. Угу. Вообще, вы же общаетесь со школами, правильно?
Да, конечно.
Учителя у нас вообще настороженные к таким детишкам? Есть ли такие, ну, как бы, не то чтобы данные, да, статистика, а вообще обращаются ли учителя, что меня вот волнует поведение некоторых учеников? Или вы, может быть, приходите в школу, обсуждаете с подростками эти ситуации, обращаются ли после таких вот занятий в школе?
Я вздыхаю, потому что все, что вы рассказываете, да, конечно, это нужно делать. И учителя, я сейчас, конечно, говорю о хороших наших московских учителях, они, конечно, очень хорошо знают своих ребят. И они внимательны, и они видят, что вдруг ребенок стал слишком дурашлив. Или вдруг он все время сидит в телефоне, хотя раньше на переменах общался. Учителя это замечают. И вы хорошее слово сказали, мы тоже его теперь используем, настороженность. Угу. Вот как в медицине есть, например, онкологическая настороженность. Теперь мы учим, в том числе врачей и педиатров, такой, мы ее так и называем, суицидологическая настороженность. И учим, конечно, ну, там, педагогические коллективы суицидологической настороженности. 2 недели назад сотрудники Центра Сухаревой написали методические рекомендации для как раз педагогических работников. И сейчас эта методичка находится в Департаменте здравоохранения на утверждение. Я надеюсь, что она в самом ближайшем будущем появится в Департаменте образования. Мы попытались дать конкретные советы, конкретные алгоритмы действий, конкретные признаки, которые должны насторожить учителей. И не только учителей, да, в школе есть психолог, в школе есть социальный педагог, в конце концов, в школе есть буфетчица, которая тоже видит, что вдруг ребенок перестал кушать. Саша все время хорошо кушал, а тут вдруг только вот пьет, и все, и больше ничего не ест. Ну вот есть много взрослых глаз, и они все должны быть настороженными, потому что это действительно такая опасная для подростков, нынешних подростков тема. Вот, что касается родительского сообщества, то мне кажется, что здесь есть, конечно, такой хороший сообщающийся сосуд. Это родительские собрания, на которых встречаются учителя и родители. И тревога одних, конечно, тут же перерастает в тревогу других. И знания одних потом перерастают в знания других. Поэтому я вообще верю в диалоги, во встречи, в контакты. И мне кажется, что не столько с детьми нужны эти занятия, вот о которых вы говорите в школе, а скорее для других участников образовательного процесса, для родителей и педагогических коллективов. Поэтому вот, конечно, специалисты, ну, я имею в виду врачи-психиатры и медицинские психологи, вот с этой категорией в первую очередь должны работать. Тогда мы могли бы говорить о первичной профилактике. Потому что сегодня то, что мы делаем в центре Сухарева, это, конечно, как в здравоохранении принято говорить, вторичная и третичная профилактика. Уже появилось поведение. Да. И вот тогда или бригадой скорой помощи, или самотеком эти дети, если старше 15 лет, то самостоятельно, если до 15 лет, то вместе с родителями, они появляются в нашем поле зрения. А, конечно, мы должны говорить о превенции, о профилактике.
А вот о профилактике как раз мы сейчас и говорим здесь. После новостей вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Еще раз хочу напомнить, что сегодня мы говорим о такой серьезной теме. Мы сегодня говорим о профилактике суицида у подростков. Да, и о таком поведении, которое, к сожалению, ну, его много такого поведения. Вот у подростков наших бунтарей и у детей даже. Марина Александровна сказала такую, вообще такую историю рассказала в начале. Вот для слушателей хочу сказать, что даже вот в центр к вам попался, да, ребенок 4 лет, у которого уже смысла жизни не было. Это вот шок. Это просто шок. Ну, скажите, сейчас с ним все хорошо, с этим ребеночком?
Да, спасибо. Да.
Да? Слава Богу, вот это самое главное.
Да, он жив, и там была хорошая, красивая работа с семьей. И мы, мне кажется, смогли достучаться до родителей. И, что, наверное, самое главное, эти родители протянули руки к ребенку, и он сидит теперь у них на ручках.
Вот.
Такая забытая вполне семейная конструкция. Да иди ко мне на ручки.
Это очень важно. Это очень важно, потому что сейчас вот век, я сразу хочу перебить, Марина Александровна, почему сейчас дети у нас рождаются, и их начинают сразу обучать практически с первого зуба. Сейчас он у меня будет знать английский язык, он должен быть взрослым, он будет самостоятельный, он будет крутой специалист, а про детство забывают. И то, что ты уже взрослый, ты мальчик, не плачь, сейчас все сделаешь, и все будет хорошо. Где вот эти вот, вот это вот баловство, вот эти обнимашки, посиди на ручке, давай поболтаем, давай с тобой машинками, не знаю, поваляемся в снегу. Где это? Это все исчезло. Мне кажется, вот это тоже накладывает, кстати, отпечаток на наших подростков.
Да, у меня есть гипотеза, да, что, собственно говоря, в этом основная причина того феномена, который мы видим сегодня, с таким ростом интереса к суицидальному поведению, к суицидальным проявлениям у подростков. Потому что сегодня мы, собственно говоря, имеем подростками тех, кто 10 лет назад не сидел на руках у родителей. Те, кто уже имели планшет в руках, когда им было 2 года, и смотрели мультики самостоятельно.
Это для сейчас всех мам, кто сейчас гуляет, и слушает нас, и в коляске ребенок с планшетом сидит, мультики смотрит.
Потому что я глубоко убеждена, что да, ребенок должен смотреть мультики, это здорово, но на руках у мамы с папой потом этот мультик выключен, и родители продолжают, предположим, играть в этого героя уже дома, построили крепость из подушек, и, там, из диванов или еще из чего-нибудь, и отыграли тот сюжет, который был в мультфильме. Кстати, я хочу вас поблагодарить. До нашего эфира здесь на моем месте сидел филолог и говорил о сказках. И я в ожидании эфира думала как раз о раннем детстве и о сказке. Вот смотрите, это, мне кажется, такая важная тема для наших слушателей, потому что у вас ведь не только родители подростков в эфире, но и родители малышей.
Да.
Многие поколения во всем мире выросли на сказках. Мы можем по-разному к этому относиться, хорошие сказки, плохие сказки, но, тем не менее, сказки означают, что родители сидели рядом с ребенком и читали ему книгу. Сегодня это почти ушедшая картинка. Сегодня ребенок один сидит с планшетом, переключает кнопки, смотрит там, ну, какой-то свой видеосюжет.
Да.
А это означает, что ребенок, предположим, вовремя с родителями вместе не прочитал «Красную шапочку».
Угу.
И потом в «Красную шапочку» не играл с родителями или в детском садике. Это означает, что, собственно говоря, ребенок не научился говорить «нет», когда с ним на улице заговаривают посторонние.
Отсюда правило. Тут недавно эксперимент как раз был, читала, что 9 из 10 детей покидают площадку с незнакомыми людьми.
Да.
Потому что не знают, хороший или плохой. Пойдем, поиграем, поговорим.
Да, у меня конфетка, у нас
да.
крутая тачка.
Да, да.
Там
да.
или еще что-то. А именно родители в возрасте там, 4 лет должны научить ребенку говорить слово «нет». В том числе с помощью сказки «Красная шапочка». Но если мы не научили ребенка говорить «нет», то в подростковом возрасте он начинает быть ведомым более сильными подростками, компанией, в которой есть крутые авторитеты. И ребята могут ему сказать: давай мы попробуем курить, давай мы попробуем наркотики, давай мы попробуем пойти на крыши, там, ну, и дальше какие-то другие сюжеты. И ребенок не может сказать «нет», потому что он не обучен этому. У него нет этого навыка противостояния, навыка своей собственной позиции, какой-то ценности этой позиции, ну и, собственно говоря, человеческого достоинства, да, которое вырастает из этой позиции. Поэтому действительно есть и какие-то групповые формы суицидальной активности или парные формы суицидальной активности, они на слуху у москвичей. Поэтому... Да, но профилактика, она внутрисемейная, и она может быть начата с там, годовалым, с двухлетним ребенком, когда ребенок
откуда
сидит
корни?
На ручках.
Вот, вот откуда растут корни. Все того, что потеряна вот эта тонкая связь между ребенком и родителем, а потом уже она переходит в более серьезные формы. Вот эта
да,
потерянная
невозможно,
связь,
да. мы называем это словом «привязанность».
Да.
Невозможно сформировать эту привязанность, когда ребенку 12.
Вдруг.
Потому
мама
что...
с папой говорят, давай сейчас, да. мы сейчас по душам поговорим, сейчас все сделаем.
Потому что из привязанности вырастает очень важная, ну, другая составляющая внутрисемейных отношений – это доверие. Потому что, что такое привязанность? Да, я знаю, что там мама... меня не бросит. А значит, я ей доверяю. Угу. А из доверия вырастает следующая очень важная часть. Раз я доверяю родителям, то я ценю их позицию, и они для меня являются авторитетом. А если мне мама говорит, что нельзя садиться в машину с чужим человеком, то я ей верю, потому что она точно знает правильно и желает мне хорошего. Я верю в это, думает ребенок 4-5 лет, ну, если у него в голове есть такая конструкция, конечно. Вот. Ну, а дальше следующий возраст. Это не значит, что подросток потом совсем будет соглашаться. Дальше мы учим наших родителей не провоцировать детей и не использовать это тотальное «нет», потому что родителям страшно, и они все запрещают. Мы всегда учим родителей, и я осознанно говорю сейчас во множественном числе, потому что это важно, чтобы была согласованная позиция между мамой и папой или между бабушками, дедушками и родителями о том, что мы разрешаем и что мы запрещаем.
Это очень важно, потому что одни так, другие так,
да,
и понеслось.
И очень часто ребята этим пользуются, потому что они знают, что папа разрешит, а мама запретит, но тогда я маму не спрошу, а спрошу папу, ну и так далее. И сталкивает иногда, да, взрослых в семье. Поэтому должна быть обязательно согласованная позиция. Но и дальше на этом семейном совете, где согласовывается позиция сначала взрослыми, а потом вместе с подростком, мы определяем такие некоторые наши внутрисемейные правила, что, ну, как для маленьких детей, например, нельзя засовывать металлический предмет в розетку. Ну, это все точно скажут, точно нет.
Конечно.
А дальше, ну, например, А можно ли, и внутри семьи это обсуждает, предположим, что ребенок будет твердую пищу запивать водой? Слушайте, есть разные концепции в эту сторону. Ну и в этой семье договорились, можно. А в другой семье решили, нет, у нас все-таки нельзя. Или можно ли там в плюс 15 не одевать шапочку? Ну, в одной семье решили так, а в другой семье решили так. И не обязательно это нет. Нет, ты сейчас оденешь шапку, иначе вообще из дома не выйдешь.
Да.
Ну, есть какие-то жизнеобеспечивающие установки и запреты. А есть те, ну, где родители точно совершенно могут уступить. Потому что потом ребенок выйдет в лифтовый холл, все равно снимет эту шапку, посмеется над родителями. Ну, и
скажет, ха-ха, да, я сделаю, как я хочу.
Да, и авторитет родителей в этот момент точно совершенно не повысится. Поэтому вот очень важно отсортировать эти «да» и «нет». Они будут в каждом возрасте свои. И если этот список «нет» не избыточен, и в нем есть здравый смысл, и есть действительно ну, такое поддержание инстинкта самосохранения для ребенка, то тогда ребенок точно совершенно не будет протестовать. Потому что он точно тоже знает, что есть опасные вещи. Действительно нельзя там хватать оголенный провод руками. Естественно, да, точно совершенно нельзя лежа в ванной сушить голову феном.
Или с мобильным телефоном лежать.
Вот, ну и так далее, да, то есть есть какие-то вещи, связанные с вопросами безопасности. И именно за эти вопросы отвечают родители. И здесь авторитет родителей незыблем должен быть. А там, где можно уступить, там, где можно сказать, мне вообще это трудно очень с этим согласиться, но мне понятно, что для тебя это важно, хорошо, пусть будет по-твоему. Да, да, я тебе тоже доверяю, потому что ты уже подросток, и тебе уже 12 лет.
Взрослый человек, практически.
Нет, не взрослый человек. Нет, вот здесь это очень важно.
Так.
Нет, не взрослый человек. Тебе 12, и я тебе доверяю. Ну, ты не взрослый человек, ты подросток, и тебе 12. Это разные вещи. И не надо, мне кажется, родителям злоупотреблять тем, что ребенок может выглядеть действительно уже вполне зрело внешне и использовать в речи вполне взрослые конструкции, но, тем не менее, да, психическое развитие 12-летнего подростка.
Так, переходим к той самой теме, с которой мы начали. Как родителям... Вот если вдруг... А такое, к сожалению, в нашем мире встречается, мне кажется, ну, не каждый второй, но достаточно часто в семьях, каждый третий, четвертый, что вот действительно то волшебное время потеряно, ну, в плане того, что нет этого волшебного привязанности, доверия, контакта, ребенок уже подросток, закрывается у себя в комнате, и что-то происходит не то. Уже даже родитель после работы заметил, что-то происходит не то с ребенком. Как ему этот контакт наладить, из чего начать? Как вывести ребенка на разговор, что действительно что-то происходит? Как не помешать или, наоборот, нанести еще больший вред? Марина Александровна, куда идти вот в таких ситуациях?
Нет, сначала, может быть, сначала не идти.
Сначала не идти,
нет,
да?
Сначала побыть рядом.
Угу.
Молча посидеть, может быть, даже. Вот отнестись с уважением к состоянию ребенка. Его заметить. И надо просто, может быть, обозначить. Я вижу, что сейчас тебе непросто. И я понимаю, что, наверное, ты сейчас со мной не хочешь говорить, я не буду тебе задавать вопросов. Я, позволь, просто буду рядом. Точка. И если ребенок лежит, предположим, лицом к стене, то у вас есть возможность, я сейчас к родителям обращаюсь, есть возможность просто посидеть с ним рядом, на его диване, на полу рядом, на стуле рядом, просто быть. И делать это ежедневно. И делать это постоянно. И не тяготиться этим. Потому что дети очень хорошо чувствуют фальшь. Потому что если вы сидите рядом и думаете, боже мой, сейчас мне надо с ним посидеть рядом, потому что, не дай бог, там что-нибудь ему в голову придет. Но там и вы в этот момент думаете о том, что вам надо еще написать статью, или надо сделать звонок подруге, или еще что-нибудь. Это бессмысленно. Лучше так не делать. Поэтому если вы рядом, то значит вы реально вместе и рядом. Пусть даже молча. Но вы объединяетесь в дыхании, в тепле, ну вот в том, что действительно стоит за словом «вместе». Может быть, на следующий день вам повезет, и ребенок повернется к вам нужно на него просто посмотрите. И, может быть, в какой-то день он протянет к вам руку. Значит, вы просто ее поддержите. А в какой-то момент он скажет: ты знаешь, я не знаю, как тебе об этом сказать, но я больше не пойду в школу. И здесь не надо вскакивать и кричать: как? Это твоя обязанность. Просто молча посмотреть и дождаться следующей фразы. И ребенок скажет: я не знаю, как тебе об этом сказать, но меня травит. Меня обзывают пухлоротом, потому что у меня большие губы. Или меня передразнивают, когда я не могу начать отвечать на вопросы, и ты знаешь, что да, у меня вдруг проскакивает это ужасное заикание. Ну и так далее. И вот тогда родитель начинает обладать этой информацией. Если вы обратили, я специально немножко голосом дала понять,
да-да-да,
что разговаривать с подростком в таком состоянии нужно созвучно. Ну, это медленная речь, это тихий голос, это те тексты, которые ребенок может услышать. Только так. А на следующем этапе, конечно, есть специалисты, к которым можно обращаться, и в городе их, слава богу, достаточно. В каждом департаменте города Москвы есть служба помощи. В частности, в департаменте труда и социальной защиты есть Московская психологическая служба помощи населению. Это бесплатная помощь для жителей города Москвы. Там есть телефон доверия. В доступе всегда есть этот телефон, и это открытая информация. Ну и точно так же в этой службе есть участковое звено, и в каждом округе есть специалисты, которые могут, по крайней мере, психологи, это психологическая служба, которые могут начать такие разговоры. В департаменте образования тоже есть центр психолого-педагогической помощи. Важно сказать, что при этом центре есть онлайн-поддержка подростков, и подростки могут писать туда письма короткими месседжами или более длинными. Но это действительно такая тоже примета времени. Подросткам иногда проще написать, чем позвонить. И вот в департаменте образования есть такая служба, работающая онлайн. Ну и, наконец, в департаменте здравоохранения, которому, собственно говоря, принадлежит центр Сухаревой, есть телефон поддержки. Мы тоже принимаем звонки круглосуточно, и нам звонят и подростки, и дети, школьные психологи, родители, спрашивают советы, мы разговариваем. Обычно по ту сторону, это людям нужно знать, по ту сторону телефона будет или психолог, или врач-психиатр. Конечно, есть, опять же, в центре Сухаревой кабинет кризисной помощи, он работает в ежедневном режиме, в него не нужно записываться заранее, что называется, мы принимаем с колес, можно приехать детям с родителями, если ребенку до 15 лет, если старше 15 лет, то подросток может приехать самостоятельно, с ним будет разговаривать психолог, это медицинский психолог, у которого есть дополнительное образование в области семейного консультирования или кризисной помощи, или врач-психотерапевт. Дальше, собственно говоря, наши специалисты оценят риски. И если риски высокие, неважно, еще раз повторяю, демонстративно-шантажных высказываний или истинных
это
высказываний...
Это какие-то тесты, да?
Такие? Нет, это не тесты, конечно, это беседы. Но только человеческий контакт может по-настоящему, собственно говоря, дать возможность довериться друг другу, не через бумагу. Посредники здесь помеха. И бывает так, что прямо из кабинета кризисной помощи мы помогаем подростку перебраться в наше приемное отделение, и дальше ребенок получает стационарную помощь. У нас в июне этого года открылась кризисная клиника или клиника кризисной помощи. Вот через месяц мы открываем в этой клинике еще дневной стационар, и ребята смогут жить дома и ездить к нам на реабилитационный комплекс, на работу с нашими психологами. У нас 8 разных специализаций у психологов. В клинике кризисной помощи психологов больше, чем врачей. Это хорошие бытовые условия. И, ну, и на самом деле хорошая профессиональная помощь. Причем, что важно, не только ребенку, но и всей семье, потому что я уже об этом говорила.
Комплекс.
Мы, это стратегия развития центра Сухаревой, мы верим, что родителям нужна тоже поддержка и помощь, мы ее оказываем, мы учим родителей разговаривать с подростками, но иногда нужна и родителям в чистом виде психологическая помощь, потому что кризис подростка – это всегда кризис семьи.
Да.
Это всегда беспомощность родителей, а, следовательно, им нужны в хорошем смысле слова костыли. Мы на какое-то время ими становимся. Вот. А дальше ребенок выписывается из клиники или через дневной стационар.
Давайте с пометкой, что родители, не бойтесь. Вот мы уже второй раз призываем, не бойтесь, пожалуйста, психиатров. Вот, вот с чего мы начали, да? Главное, ваш ребенок жив и здоров, а все остальное, это как-то с течением времени решится.
Ну, наверное, должна здесь сказать, что да. Нас тем более можно не бояться, потому что в центре Сухаревой специалисты не ставят на учет, на тот самый пресловутый психиатрический
который
учет.
Который все очень боятся.
Да, и у родителей есть выбор, они могут попросить нас передать сведения участковому врачу-психиатру. И, кстати, это иногда очень нужно, потому что это будут специальные образовательные условия, это будет льготное лекарственное обеспечение, которое только на участке можно сделать. Но если нужна помощь вот такого психолого-педагогического профиля или медицинского, то ее можно получить в центре Сухарева без постановки на учет.
Угу. Вот это самое главное, не бояться. Вот я думаю, что у нас вообще не так много времени до конца эфира осталось, но важный очень вопрос по поводу субкультур, вот вообще не коснулась. У нас буквально 2 года назад был всплеск суицида среди подростков, вот это синяки, про это все писали, 2-3 года назад, и вообще много было таких вот историй, к сожалению, да, подростковых. Сейчас, вот мы перед эфиром поговорили, сейчас это как бы, ну, меньше стало вот этих вот интернет, да, историй, но тем не менее, это какая-то мода была, и до сих пор вот у меня просто племянница подросток. Я говорю так, она говорит, да, у нас паблики там где-то чего-то там, да, ради прикола там могут вену там показать, что вот, кто больше, кто меньше.
Да, вот смотрите.
Вот как тут себя родителю вести, чтобы подростку объяснить, это не шуточки со смертью?
Да, я уже об этом говорила, всегда серьезно, никоим образом не провоцировать подростка на то, что... там, да, вот там перебесишься и так далее. Ни в коем случае.
Перерастет все.
Потому что за самоповреждениями, а вы правильно совершенно сказали, потому что действительно ребята режут часто руки или бедра, что за этими самоповреждениями иногда стоит душевная боль. И у нас есть это большая группа подростков, которые таким образом говорят текст. Я снимаю душевную боль болью физической, потому что эта боль... Вот когда я наношу самоповреждение, мне понятно, я ее вижу глазами, а откуда берется другая душевная, вот это мне не ясно.
Поэтому на каждый такой момент...
Будьте серьезны.
Да. А, кстати, вот как вы считаете, нужно ли родителям контролировать ребенка? Вот мы уже про жесткий контроль говорили, нет-нет-нет, соцсети. Сейчас многие переживают, среди моих многих знакомых, контролируют специально, не вступили в какую-то группу, где-то чего-то, чтобы, не дай бог, какие-то мысли посмотреть, черного юмора, не юмора там. К сожалению, сейчас такие шуточки есть в кавычках. Ну, нужно, нет?
Я скажу, наверное, не очень одобряемые слова в эфире. Я считаю, что да. По закону родители отвечают за своих детей до 18 лет. И это означает, что они должны контролировать здоровье ребенка, в том числе психическое. Спасибо вам большое за эти вопросы.
Еще, вот, знаете, буквально 30 секунд совет родителям. И завершаем. Марина Александровна.
Да.
Тема была такая тяжелая, и мы еще вернемся к ней.
Внимание к детям. Неважно, какого возраста эти дети, протягивайте к ним руки и говорите им эти замечательные слова. «Иди ко мне на ручки». Даже большой дилдо всегда может разместиться у вас на коленях. Тепла вам в ваших отношениях и психического здоровья. Спасибо вам большое.
Спасибо большое. У нас в гостях был заместитель главного психиатра по детству Москвы, директор научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухарева, департамент здравоохранения города Москвы, Марина Александровна Бибчук. Спасибо вам большое.
Спасибо.
До свидания.
Вам.